Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Бурный первый месяц президентства Дональда Трампа. Что пытается осуществить президент Трамп? Удастся ли президенту отменить право гражданства по рождению? Трамп против бюрократии. Кто возьмет верх? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом, научным сотрудником Института Independence в Колорадо Дэвидом Копполом и политологом, историком, профессором университета Теннесси Андреем Коробковым. Первые 30 дней президентства Дональда Трампа потрясли американский истеблишмент, который не ожидал столь бурного начала правления нового президента. За 31 дней президент подписал 90 указов. От указов об объявлении чрезвычайного положения на южной границе страны, депортации нелегальных мигрантов, сокращении численности госслужащих, приостановке финансирования агентства по международному развитию, до указа об отмене права на американское гражданство по рождению для детей иностранцев. Право, которое, как считается, закреплено в американской конституции. Отношение к инициативам президента образно сформулировано в двух заголовках. Это переворот. Чистка, затеянная Трампом и Маском, сокращает больше, чем расходы, провозглашает газета «Гардиан». Федеральное правительство выбрасывало на ветер триллионы. Трамп и Маск сказали «хватит». Так отвечает критикам Дональда Трампа газета USA Today. Что в действительности пытается осуществить президент Трамп? Разговор с Дэвидом Копполом я начал с вопроса о, пожалуй, самом обсуждаемом решении Дональда Трампа – решении сократить число государственных служащих. Ведущую роль в решении о том, на ком и чем экономить, президент предоставил Илону Маску и возглавляемому им агентству эффективности правительства.
В Вашингтоне различные правительственные структуры, министерства, управления возглавляют так называемые политические назначенцы, которые приходят и уходят по мере смены президентских администраций. Но руководители более низкого уровня и большая часть работников этих структур – профессионалы, которые работают и при президентах-демократах, и при президентах-республиканцах. Президент Трамп действует, исходя из тезиса о том, что значительное большинство среди этих служащих составляют демократы, которые руководствуются в работе своими убеждениями. То есть, когда президенты, назначенные им высшие чиновники, пытаются проводить консервативную политику, система оказывает сопротивление. Вполне очевидная цель президента Трампа сейчас – сократить число этих практически несменяемых профессиональных чиновников. Он рассматривает государственных служащих как один из важнейших центров влияния демократов. Если мы посмотрим на одно из его самых заметных решений – приостановку деятельности агентства США по международному развитию, то это явная попытка прервать государственное финансирование программ, близких леволиберальному крылу американского политического истеблишмента. Часть его президентских указов направлена на уменьшение государственного регулирования экономики. И в этом смысле он традиционный республиканец, убежденный в том, что чем меньше государственного вмешательства в рыночные процессы, чем меньше бюрократов, навязывающих предпринимателям свои правила, тем большее процветание.
Дэвид, среди самых первых указов, подписанных президентом, был указ о лишении права гражданства по рождению для детей и людей, находящихся на территории США незаконно. Указ вызвал громкую критику не только защитников иммигрантов, но и некоторых юристов, и его действие было приостановлено федеральным судьей. Президент также издал указ о сокращении числа федеральных служащих. Он разрешил им добровольно увольняться с сохранением в течение нескольких месяцев зарплат и других льгот. Этот указ судья частично оставил в силе. Как вы думаете, могут суды остановить эти инициативы, своего рода революцию президента Трампа?
Каждый случай индивидуальный. Например, в вопросе о праве на гражданство по рождению у обеих сторон есть сильные аргументы. Если судьи будут при разбирательстве этого иска исходить из намерений авторов 14-й поправки к Конституции, принятой в 1868 году, то понятно, что тогда никому в голову не могло прийти, что в 21 веке появится такое явление, как родильный туризм, что туристы из Китая будут приезжать на месяц в Калифорнию, чтобы получить американское гражданство для ребенка. Применима ли 14-я поправка к этой и другим подобным ситуациям? Вопрос сложный. Я подозреваю, что это дело дойдет до Верховного суда, и Дональд Трамп, скорее всего, потерпит поражение, хотя, возможен и другой исход. В том, что касается судьбы агентства по международному развитию, то начало ему положил указ президента Кеннеди, действовавшего из идеалистических соображений. Он считал, что помощь другим странам в интересах Соединенных Штатов. И значительная доля средств, выделяемых этим агентством, действительно расходуется ответственно. Взять хотя бы значительную поддержку программ борьбы со СПИДом в Африке. При этом немало денег идет на сомнительные программы, например, на постановку трансгендерной оперы в Колумбии. Я не думаю, что это разумное расходование американских средств и что такая помощь со стороны США укрепляет нашу дружбу с Колумбией. Если у президента право закрыть это агентство, формально не являющееся правительственной структурой, может ли он прекратить его финансирование, узаконенное Конгрессом? Это вопрос открытый, который будет решаться в судах. Президент Трамп пытается сократить штаты, уменьшить или лишить финансирования целый ряд агентств. Многие из них имеют разный статус, их деятельность регулируется разными законами, какие-то из них являются формально независимыми от исполнительной ветви власти. Так что можно предположить, что какие-то из указов Дональда Трампа будут признаны законными, а какие-то нет.
Сторонники президента приветствуют затеянные им перемены, указывают на потрясающие примеры, но, мягко говоря, бестолкового расходования государственных средств. Вместе с тем, довольно громко звучат голоса тех, кто видит в действиях президента, если не попытку переворота, то масштабное нарушение законов, чреватое усилением президентства в стране, где всегда существовал равный баланс между разными ветвями власти. Как вы относитесь к таким предупреждениям?
Президенты нередко используют лозунг борьбы с бюрократией в своих президентских кампаниях. Это популярный лозунг, который в свое время помог избраться Джимми Картеру. Но когда он попытался исполнить это обещание, тогдашний спикер Палаты представителей Тип О'Нил посоветовал ему не тратить политический капитал на эту безнадежную, по мнению О'Нила, затею. Подобные попытки, предпринятые в прошлом, в лучшем случае приносили ограниченный успех, но избиратели всегда поддерживали эту идею. Дональд Трамп начал ее осуществлять гораздо более решительно, чем его предшественники. На мой взгляд, подписывая большую часть своих указов, президент Трамп действовал в рамках своих полномочий. В тех случаях, где есть обоснованные сомнения в конституционности его действий, будут разбираться суды. Так работает наша система. Тем, кто упрекает президента в превышении полномочий, не стоит забывать, что во время своего первого срока он безоговорочно выполнил все решения судебных органов. И до тех пор, пока он подчиняется вердиктам судов, нет никаких оснований говорить о конституционном кризисе.
Дэвид, президент инициировал масштабные перемены. Это и прекращение нелегальной миграции в США, это и демонтаж системы расовых и иных преференций, это и сокращение государственного аппарата, это и сокращение расходов, это и дорегулирование экономики. Каковы его шансы на успех, как вы считаете?
Я думаю, ему может сопутствовать успех в сокращении госаппарата, уменьшении государственных расходов, хотя едва ли экономия достигнет нескольких триллионов долларов, о которых говорит Дональд Трамп. Ему, скорее всего, удастся положить конец государственной политике расовых, гендерных преференций, проще говоря, дискриминации, запрещенной американскими законами. Кстати, президент Трамп уже достиг немалого в прекращении потока мигрантов через границу с Мексикой. Идет процесс депортации нелегальных мигрантов. Если ему удастся выполнить большую часть задуманного, то он без сомнения гарантирует себе место в истории среди президентов, которые смогли изменить курс страны, таких как Франклин Делано Рузвельт или Линдон Джонсон.
Президент Трамп действует так активно, что за его инициативами трудно уследить. Всего за месяц пребывания в Белом доме он издал десятки указов. Законность некоторых из этих указов была оспорена в судах, и их действие было приостановлено. Большинство указов, в том числе связанные с борьбой с нелегальной миграцией, сокращением числа госслужащих, остаются в силе. Какая картина видится вам за этими шагами президента? Что он пытается осуществить? Вопрос Андрею Коробкову.
Ясно, что у Трампа было как бы несколько целей. Первое – это общее сокращение расходов. Второе – это сокращение количества федеральных служащих. Их число сейчас составляет где-то 2 миллиона 300 тысяч. При Байдене оно выросло где-то порядка на 150 тысяч. И Трамп, так же как и Маск, считают, что это в принципе неприемлемая цифра, что нужно это количество резко сокращать. Это первый блок. Второе – Трамп, естественно, сразу начал резать офисы вот эти DEI, разнообразие, инклюзивность, равноправие, как неприемлемых для него, ну и, собственно, для республиканцев идеологически. И последнее, он, как, например, и Никсон до него, считает, что аппарат – это, в принципе, глубинное государство, которое идеологически враждебно и всегда будет враждебно. Поэтому чем оно будет меньше – тем лучше. Сократить госаппарат непросто, потому что госслужащие имеют широкие социальные гарантии и имеют гарантии стабильности на работе, их непросто уволить. Поэтому ясно, что он пойдет по пути, который уже предпринимали до него и Никсон, и Рузвельт, и Клинтон, кстати. Они будут без конца аппарат реорганизовывать, сливать ведомства, поглощать какие-то меньшие структуры, вот то, что случилось с Агентством международного развития. А тогда, если ликвидируется структура или ликвидируются отдельные подразделения, то можно уволить даже вот служащих, у которых вроде бы как работа гарантирована. Это как бы первый блок. Он пришел с холодной такой ожесточенной решимостью после своего первого срока, поскольку считал и считает, что аппарат полностью саботировал его деятельность в этой сфере. Относительно других вот основных таких начинаний Трампа, ну, урезание бюджета. В теории все всегда за, а когда на практике кто-то теряет какие-то льготы, услуги, это становится уже личной проблемой. Но проблема для, скажем, демократов, проблема для оппонентов Трампа состоит в том, что обе эти темы, сокращение бюрократии и сокращение расходов, они весьма популярны. Поэтому, по крайней мере, на ближайший год, я думаю, выгодная для него динамика, особенно учитывая, что все-таки оппоненты Трампа они все еще находятся в шоковом состоянии после выборов, и они очень плохо организованы.
Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Бурный первый месяц президентства Дональда Трампа. Мои сегодняшние собеседники – Дэвид Коппел и Андрей Коробков. Как вы думаете, велика ли вероятность, что президент Трамп, взявшись так активно за претворение в жизнь своей программы перемен, может, что называется, перегнуть палку, вызвав недовольство избирателей своими реформами? Например, одна из его самых заметных акций – попытка заморозить финансирование деятельности Агентства по международному развитию – спровоцировала бурный отклик за границей. В США на нее обратили внимание лишь профессионалы, но от сокращения госаппарата может пострадать средний американец, если будет, например, хуже работать система социального страхования или налоговая служба, как предупреждают оппоненты Трампа.
Если говорить о USAID или о каких-то других внешнеполитических программах, то тут у Трампа гораздо большая свобода действий, поскольку что бы он ни делал, это непосредственно на жизни американцев не сказывается. Это сказывается на зарубежных странах, на каких-то определенных группах, организациях в этих странах и на тех людях, которые работают в этих организациях. И мы знаем, что американский электорат в основной своей массе очень мало интересуется внешней политикой в целом. А вот такие вещи, как сокращение расходов, сокращение госаппарата, естественно, они в конечном итоге скажутся на жизни рядовых американцев. Кто-то потеряет льготы, кто-то потеряет услуги, кто-то потеряет работу или вот придет в офис, а окажется, что там больше некому с ними иметь дело. Поэтому это вот гораздо более потенциально болезненно. Еще более болезненный вопрос – это, естественно, тарифы. То есть, в общем-то, все люди, которые завязаны на реальный бизнес, они понимают, что тарифы, это звучит очень красиво, но реально результатом введения тарифов является и последующего, кстати, введения контртарифов в странах-партнерах, является рост цен, является сокращение притока зарубежных товаров, соответственно, меньше выбора и, в общем-то, возможные перебои в поставках определенных товаров.
В последние дни появились результаты нескольких опросов, которые показывают, что большинство американцев настороженно относится к последним указам президента. Поддержку большинства вызвали лишь его указы, связанные с нелегальной миграцией. Но, например, только треть опрошенных одобряет массовые сокращения государственного аппарата. Больше половины негативно относятся к Илону Маску в роли главы структуры, предлагающей сокращение государственных расходов. При этом большинство считает, что президент Трамп не уделяет достаточного внимания проблеме инфляции. Его рейтинги ощутимо снизились за последний месяц.
Те цифры по инфляции, которые вот сейчас пришли, они за январь. То есть за месяц, когда президентом, собственно, был Байден, а Трамп только реально вступил в должность в конце месяца. Поэтому мы еще не можем оценивать эти результаты с точки зрения президентства Трампа. Но некоторые тренды видны. Вот мы видим, что продолжаются проблемы с рядом продуктов питания. И все, конечно, пребывают в ожидании того, будут ли введены те тарифы, о которых Трамп говорит, и каковы будут последствия. Причем ясно, в общем-то, что последствия будут жесткие.
Но если вернуться к теме сокращения госаппарата, теме, которая очень важна для президента Трампа, то госаппарат явно раздут. Его необходимо сократить ради экономии средств, что позволит, как говорит президент, не повышать налоги на средний класс.
Несомненно, федеральный аппарат США очень сильно раздут. Другое дело, как это проводить. Опасность всегда состоит в том, что вот будет просто проведена кампания, где будет сказано, давайте сократим 20%, совершенно без уделения внимания тому, что, кто сокращается и почему. А вот сейчас мы видим, что это именно подход Маска в значительной степени. Давайте вот урежем, а потом уже будем думать, как мы это все переиграем с оставшимися.
Андрей, если судить по опросам и по прессе, многих американцев, мягко говоря, удивляет видная роль, которую играет пока в администрации Трампа самый богатый человек планеты Илон Маск. Он постоянно на виду, с его именем связаны самые громкие попытки сокращения государственных ведомств. Журнал «Тайм» даже опубликовал на своей обложке фото Маска за президентским письменным столом, прозрачно намекая на его роль в президентской администрации. Что вы думаете об этом необычном органе, Департаменте эффективности правительства?
В принципе, создание таких комиссий – это ведь очень типично для американской практики. То есть, когда нанимают какую-то фирму со стороны, которая вот проводит аудит, проводит сокращения, как бюджетные, так и персонала. И Маск здесь действует так, как действует в американском бизнесе в принципе. Это и плюс, потому что он знает, как это делается. Но это и минус, потому что он не знает и, наверное, не очень даже и хочет знать, ну, как функционирует бюрократический аппарат. Поэтому тут, конечно, возможны проблемы. Но опять вот, возвращаясь к началу нашего разговора, мы должны помнить, что Трамп пришел в Белый дом 20 января этого года с такой холодной решимостью побороть те структуры, те силы, которые с его точки зрения лишили его победы в 2020 году и вытолкнули его из Белого дома. Он твердо верит, что главным соперником, главным оппонентом для него являются не демократы, а именно глубинное государство, именно аппарат, который, да, очень отчаянно и последовательно саботировал многие начинания Трампа в течение его первого президентского срока. Поэтому он твердо настроен на то, что он этот аппарат сократит, и он изменит его операционные коды и идеологию. Поэтому вот удар приходится по тем офисам, которые он считает наиболее левыми, наиболее укрепившимися в государственных структурах. И он будет проводить эту политику последовательно и очень жестко.
Интересно, что на днях президент Трамп и Илон Маск дали очень необычное совместное интервью, в ходе которого президент несколько раз подчеркнул, что Маск выполняет роль советника, а сам Маск назвал себя помощником президента, оказывающим технологическую поддержку. Это интервью было явным ответом скептикам и критикам, утверждающим, что Маск и его департамент обладают непомерными полномочиями.
И Трамп, и Маск пришли из бизнеса, и они пытаются перенести схемы того, как работает американский бизнес, на государственные структуры. И вот эта идея, что такие вещи, как чистка и бюджетная, и чистка персонала, они должны проводиться посторонними. В этом нет ничего необычного, и для Маска и для Трампа это абсолютно стандартная процедура. Думаю, они в определенной степени даже не понимают, почему это вызывает такое раздражение. Маск и Трамп в этом плане единомышленники, поэтому, по крайней мере, пока они работают достаточно слаженно и, можно сказать, с удовольствием. Но долго ли это продлится, сказать сложно. Теоретически не должно, просто уже даже вот по чисто психологическим причинам.
А как вы думаете, какие у них шансы на успех?
Вот это абсолютно непредсказуемо, поскольку мы не знаем, удастся ли Трампу и Маску сломить сопротивление госаппарата и провести реально те сокращения, о которых они говорят. Второе, мы не знаем, каков будет уровень и эффективность сопротивления со стороны судебной системы. Ясно, что демократы будут очень активно ее использовать. Третье, мы не знаем, насколько будут демократы эффективны в организации протестов, пока демократы продолжают быть в состоянии такого разброда и шатаний. Последнее, очень важное, мы не знаем, как пройдут выборы следующего года. На самом деле это ключевой вопрос, поскольку если Трамп теряет большинство даже в одной палате, то его перспективы на вот дальнейшее проведение реформ, они резко сжимаются.
С другой стороны, до промежуточных выборов в Конгресс остается еще полтора года, и время может сработать на президента Трампа, если его попытки дерегулирования экономики, расширения добычи нефти и газа, стимулирование инвестирования в Соединенных Штатах будут способствовать экономическому росту. Во всяком случае, этого ожидают инвесторы. Курсы акций на Уолл-стрит постоянно устанавливают рекорды.
В принципе, да. Но вот, например, рост тарифов скажется практически немедленно на ценах. Кампания против нелегалов ударит по рынку труда тоже практически немедленно. В стране и так, в общем, значительный недостаток рабочей силы. Закручивание гаек миграционной политики в целом, в том числе вот по легальной миграции, тоже может принести с собой неприятные последствия. Но насколько это будет быстрый процесс и насколько он будет компенсирован потенциальным экономическим ростом, пока сказать сложно. Многое из того, что задумывает Трамп, оно как бы должно дать результаты. Скажем, возвращение каких-то бизнесов в США, создание замещающих производств, которые будут реально конкурировать с импортной продукцией. Но это займет все-таки годы.
Андрей, а что нам история говорит об успехе попыток реформирования американского государственного аппарата? Аналогов перемен, затеянных президентом Трампом, страна не переживала, по крайней мере, последние 5 десятилетий.
Естественно, все, что он делает, вызывает ожесточенное сопротивление как слева политического спектра, так и с недр госаппарата. Сопротивление, оно как бы будет успешно, если демократам удастся организовать какие-то массовые протесты и затем конвертировать протестное движение в успех на выборах. А с другой стороны, это будет зависеть от успешности госаппарата, честно говоря, в саботировании многих его начинаний. Вот история Америки показывает, что госаппарат в большинстве случаев оказывался в состоянии просаботировать и даже как бы повернуть вспять многие инициативы, которые приходили из Белого дома. Были случаи успеха, но очень часто были и случаи провала в ситуациях подобных начинаний. Вот если мы посмотрим, скажем, на 20 век, ну, кто был успешен в резком изменении внутриполитического курса? Рузвельт, Джонсон, в какой-то степени Тедди Рузвельт тоже. Вот такие кардинальные изменения реально функций государства происходили при Рузвельте, когда была создана вот эта социальная структура.
То есть программа социального страхования, государственных пенсий по старости.
И при Джонсоне, когда была создана именно та система, которую сейчас пытается разрушить Трамп. То есть это и система социальных льгот, и система секторных привилегий, система квот первоначально расовых, а потом вся эта структура расширилась. На Трампа сейчас играет вот его успех, в принципе, сокрушительный на выборах, его способность полностью контролировать республиканцев, полная дезорганизация демократической партии. С другой стороны, Трамп знает, что это его последний срок. Он не ограничен вот какими-то электоральными соображениями. Он очень уверен в себе. Трамп пришел на этот раз, в отличие от 2016 года, с четкой и жесткой программой и с командой. Все это для него плюсы, которые увеличивают его шансы на успех в проведении глубоких и очень жестких изменений.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Бурный первый месяц президентства Дональда Трампа. Моими собеседниками сегодня были Дэвид Купл и Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».